Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И в нашей Санкт-Петербургской студии сегодня у нас удивительный гость, отец Александр Будников, протоиерей и благочинный Выборгского округа Санкт-Петербургской епархии. Отче, благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Бог благословит на все доброе и хорошее. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Дорогие наши телезрители, я хочу вам напомнить телефон в нашей студии. Код города 812, телефон 677-62-44. Мы с радостью будем ждать ваши звонки и комментарии на тему, которая, ну, наверное, все-таки угадывается сейчас, это подготовка к Рождеству. Ну, я понимаю, что все-таки мы будем говорить не о том, какие салаты или какие блюда приготовить к Рождеству, но как подготовиться к Рождеству, когда осталось так немного времени до этого светлого праздника, когда в нашу жизнь входит Спаситель. Отче, тема Рождества всегда, ну вот всегда актуальна, потому что мне так кажется, что Рождество Христово в нас самих должно происходить каждый Божий день. И если этого не происходит в нас, то, ну, может быть, это какая-то черствость наша или еще что-нибудь. Все-таки, как подготовиться к этому празднику? Какие дела, какие поступки нас сейчас могут приблизить и подготовить нашу душу к Рождеству?
Ну, во-первых, нашей Святой Церковью мудро устроено. Великий праздник Рождества Христова, прежде всего, предваряется 40-дневным постом, так же, как и праздник Светлого Христова Воскресения. Пост является периодом духовного возрастания, духовного бодрствования. И главное не только, что что-то есть или что-то не есть. У нас иногда, к сожалению, пост воспринимается как период, когда какой-то устанавливается табу на тот или иной род пищи. А главное – духовная составляющая, духовное возрождение. Время, когда мы должны быть более внимательны к своему внутреннему настроению, состоянию духовному, видеть или лицезреть, как иногда говорят, свои немощи, свои грехи, приносить покаянную молитву, прилагать массу усилий, чтобы исправить тот или иной недостаток. Каждому из нас приходится вести войну или борьбу со своими собственными страстями, со своим самолюбием, со своей гордынью. И масса многих других, у каждого из нас имеется всевозможных недостатков. И здесь пост является периодом, который нас должен мобилизовать или, по крайней мере, напомнить о том, что главное в нашей жизни – это, прежде всего, духовная жизнь, стремление победить все то плохое, хотя бы частично в самом себе, а через это очищение, покаянное очищение, быть ближе к Богу, приблизиться к Богу, ощутить его в своем сердце. Это вот то, что вы сказали, и будет рождение Христа в наших сердцах, в наших душах. Так вот, намного труднее, друзья мои, скажем, ни разу в посту не прийти в раздражение, в гнев, или, скажем, никого никогда не осудить, чем, допустим, наложить тот или иной запрет на ту или иную пищу. Это намного проще, намного легче. Но такой пост не будет являться постом, если не будет духовного составляющего, усиленная молитва, воздержание, повторяю, и борьба со страстями, постоянный самоконтроль над самим собой, особенно за своим языком, воздерживаться от пустой болтовни, чтобы не вступать по возможности ни с кем конфликты, не осуждать никого, не делать никому зла и по мере сил созидать добро, хотя добро мы всегда должны делать, но здесь особенно мы должны уделять больше внимания того, что мы можем сделать доброго в нашей окружающей жизни, когда кругом столько зла, столько всяких страданий, несчастий. Стоит только вот выйти на улицу или пообщаться с людьми как бы вне своей собственной жизни, мы столько увидим всего злого, столько несчастья, страданий. Зайдите в любую больницу, пройдите так по коридору, по палатам. Иногда вот я некоторым говорю, приходят, жалуются, вот там какие-то у них невзгоды в жизни, неприятности, несчастья. Я говорю, да, друзья мои, да вы счастливый человек по сравнению. Вот пройдите по больнице, увидите и сравните. У меня была одна такая женщина, которая все время жаловалась на зятя. Вот он такой, вот он сякой, там вечно конфликты по всяким пустякам. А потом так случилось, что попала она в больницу на 2 недели там с сердечным приступом. И после этого она совершенно изменилась. Она мне сама рассказывала, когда она увидела там массу больных, страдающих людей и поняла, что все ее отношения с зятем полные пустяки. Она с ним примирилась, и больше никогда у них конфликтов в семье не было. Так что оглянуться надо вокруг себя и, увидев вот эту массу горя, несчастья, откликаться на это, помогать. Где-то материально, где-то каким-то участием, где-то добрым словом. Ну, по обстоятельствам Господь подскажет. И, повторяю еще раз, наблюдать строго за самим собой. Более того, это время любого поста для нас должно уделяться времени больше для молитвы. Мы иногда ленимся или нам некогда, но находить надо и для утренних, для вечерних, и, по крайней мере, всегда можно совершать хотя бы несколько раз в день молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это можно и в транспорте, и в магазине, и на работе. Какое-то краткое мгновение времени, немножечко приостановиться в этой круге или в этом круговерте суеты нашей и найти время немножечко как-то остановиться, успокоиться и обратиться к Богу. Поверьте, это совет святых отцов, опытных духовных людей во все времена, на себе испытавших, и мы всегда ощутим и радость, и успокоение, и поддержку. Уделять время больше чтению Слова Божьего. Мы очень плохо знаем наше Священное Писание. В большинстве, не все, конечно. Сейчас, слава Богу, ведь совсем не так давно в советское время невозможно было приобрести ни Библию, Священное Писание, ни другие какие-то святоотеческие книги, просто духовно-назидательные книги. Их даже календаря невозможно было приобрести или где-то найти. Сейчас все есть. И, слава Богу, и телепередачи, вот, скажем, канал «Союз», канал «Спас», «Град Петров радио». И даже по радио иногда, по обычному городскому радио или даже по телевидению какой-то наступает праздник, кратко, но всегда дается полная инфа и правильная информация. Слава Богу, все есть, только вот мы иногда ленивые, суетливые. Наш один из главных врагов – это суета. Мы так много суетимся, и порой даже сами не отдавая себе отчета, и настолько она нас поглощает, и более того, она нас делает слабыми, немощными и даже больными. Ну и, наконец, в посту, в любом посту, воздержание по возможности от всякого развлечения ненужного, от всего того, что нас уводит куда-то в сторону. По возможности. Естественно, мы живем в реальной жизни, где-то кто-то трудится, семейные обязанности, кто-то где-то учится, понятно. Но по возможности, вот как-то где-то какое-то самоограничение. Но, повторяю, главное не та или иная еда, а главное – духовное сосредоточение, борьба со своими грехами, страстями и чувство покаяния, сознание своей греховности, молитва покаянная и вообще молитва к Богу. Теперь, друзья мои, мы с вами приближаемся, уже пост рождественский завершается, остается чуть больше недели, скоро мы вступим с вами в великую радость рождественских дней, но есть тут у нас один камень преткновения. Буквально остается 4 дня, даже меньше, наступления гражданского новолетия. Весь мир и наша страна, в том числе большинство людей, будет шум, гром, пальба, фейерверки, музыка, всякого рода гуляния и тому подобное. То есть стремление весело, как это принято считать, встретить Новый год. Все будут желать друг другу счастья, здоровья. Все это хорошо, все это прекрасно. Но еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст предупреждал христиан, чтобы они не участвовали, как он называл это, в сатанинском бешенстве, в таком вот, в сатанинских играх этих. Что это значит? Понятно, что мы живем
Простите, очень я хотел вас перебить. Просто у нас есть телефонный звонок. Можно мне его принять?
Пожалуйста.
Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста, и как вас зовут? И откуда вы звоните? Мы слушаем вас. Сорвался телефонный звонок. Вот, ну, про Новый год.
Так вот, как быть? Когда семья христианская, полностью семья христианская, здесь проблем меньше. Мы обычно идем в храм накануне, иногда в самый день, 1 января, где как там уже удобнее, где как совершается. Есть специальный чин на наступление Нового года или на новогодний молебен. И все мы верующие. Он, кстати, очень содержательный, этот чин. И как бы, всматриваясь, уже заканчивающийся год, вспоминаем, что было доброго, хорошего, что было печального, какие-то трудности. Ну и, наконец, вспоминаем, а как проходила моя духовная жизнь, духовно-нравственная жизнь в уходящем году. И там есть специальные молитвословия и прошения, специальные на иктиньях, где мы спрашиваем прощения в наших грехах, которые мы совершали в мимоуходящее лето. И потом мы спрашиваем благословение Божие на наступающее новое лето, чтобы нам самое главное – пребывать в вере, в благочестии, и просим Бога благословить наступающее новое лето, чтобы нам прожить в христианской вере, в благочестии, и чтобы Господь нас избавлял от тех или иных бед и несчастий. Вот молитвенно мы освящаем наступление вообще любого времени. Вот день начинается, мы тоже, когда совершаем утренние молитвы, мы освящаем наступающее время нового дня, так и новолетие. Очень содержательный, красивый чин на молебна на новолетие или на Новый год. И вот как тут дальше быть? Ведь еще пост сохраняется, а со 2 января начинаются дни, особые дни, они называются дни предпраздненства праздника Рождества Христова.
То есть пять
дней наиболее строгий пост должен быть церковному уставу и в отношении пищи, и, естественно, в отношении образа жизни. В свое время, когда я служил в Троицком соборе Александра Невской лавры при митрополите Никодиме, начиная со 2 января вечера, каждодневно, каждый вечер были специальные богослужения, они очень напоминали неделю, первую неделю Святого Великого Поста. То есть уставное богослужение, довольно продолжительное, длинное, когда мы собирались и прихожане, и все духовенство, вместе с владыкой, уже духовно и молитвенно, все эти 5 дней проводили в храме. Каждый день. Утром там, естественно, нет, там совершалась обычно очередная литургия, а вот каждый вечер. Естественно, может быть, каждый день трудно бывать кому-то в храме, но, по крайней мере, дома можно больше уделить времени молитве, чтению Слова Божия, духовной назидательной литературы и стараться проводить в тишине. Естественно, поменьше, наверное, надо включать развлекательные программы, которые будут наполнены наши и радио, и телеэкраны, и все программы именно настроены будут или направлены на развлечение. Если мы будем только этому предаваться и услаждаться, ну, конечно, тут уже не будет должного духовного приготовления к этому великому и радостному празднику, к его достойной встрече. А как быть, вот когда семья не совсем христианская? Вот какая-то часть, они люди светские, они не признают этих постов. Для них Новый год – это, может быть, самый главный или один из главных праздников.
Для большинства россиян.
Да, вы правильно, для большинства. Вот как тут-то нам быть? В смешанных семьях. Понятно, когда христианская семья, здесь можно создать особые условия, особый режим для правильного времяпровождения и духовной подготовки к празднику Рождества Христова. А вот тут как быть? Здесь лучше всего так. Естественно, мы не можем людей заставить и переубедить, чтобы они ничего не праздновали, или там постились, или еще как-то относились, как мы строго относиться должны к этим дням и к самому новолетию наступающему. Ну, чтобы не было конфликтов внутренних, семейных разладов, можно принять очень скромное участие за каким-то новогодним трапезой праздничной, как-то поздравить друг другу, пожелать друг другу доброго. Ну, а так постараться как-то немножечко отойти в сторонку, чтобы не вовлекаться в вот эту стихию, такую стихию, которая будет все эти дни нас сопровождать, отвлекать от главного.
Отче, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Лев Фанюс, батюшки, пожалуйста.
Мы слушаем вас.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Ирина меня зовут, Ирина зовут. Ну, что я хотела спросить, батюшка, мне 84 года. Я уже плохо, не вижу совсем, плохо слышу. И вот включает мне батюшка телевизор, я... Это близко-близко так, но не все могу ухватывать. Если вот молитвы идут утренние, вечерние, чтобы повторять, я не успеваю. Вот я вот это вот хотела. Я с детства в молитве, и которые молитвы я с детства учила, то все хорошо знаю. Вот живые помощи, Отче наш, помилуй меня, Боже. За воскресный Бог, я очень волнуюсь. Вот. А которые вот читала, уже все стало путать. Как мне быть? Вот. Иисусу молитву, конечно, читаю почти весь день. Алло.
Понятно, матушка. Знаете, есть правило преподобного Серафима Саровского. Оно, правда, направлено или рассчитано для тех людей, которые очень заняты, особенно утром, торопятся, спешат на работу, на транспорт, или очень вечером устали, уже придя с работы, и сил не хватает. То предлагал преподобный Серафим таким людям 3 раза, только со вниманием, с благоговением, не торопясь прочитать «Отче наш», «Богородица, Дева, радуйся» 3 раза, 1 раз символ веры. «Веруй во единого Бога, Отца Вседержителя». И это будет достаточно. Но, насколько я понял, вы еще какие-то молитвы помните. Вот то, что вы знаете, вот совершайте это правило, которым я вам сказал преподобного Серафима Саровского, и все те молитвы, которые вы помните, и с вас будет достаточно. Главное, с благоговением не спеша. Это самое главное, со вниманием.
Спасибо.
И
большое.
Молитву Иисусову.
Спасибо большое. Вот молитва Иисусова, вот, кстати, вы когда вы говорили о том, что о необходимости особо молиться, я вот еще очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда у нас в жизни в течение дня очень много искушений всяческих.
Да, на каждом шагу.
Да, но у нас вот Иисусова молитва, конечно, в этом плане очень помогает. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем, откуда вы звоните и как вас зовут?
Меня зовут Раиса. Звоню с Краснодарского края. Вопрос такой. Я женщина уже пожилая. И знаешь, что давно я не слышу вас. Я... Ага. Сейчас...
Вы говорите с телефоном, а не с телевизором, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Сейчас пост, время покаяния и молитвы. Подскажите, пожалуйста, как правильно исповедоваться? Вот, допустим, я помолилась, воздержалась от всего, что было мне по силам, и потом исповедоваться. Называть просто грех или почему он сделанный? Я считаю, что если называть почему, как оправдываешься. Согрешил, значит, согрешил. И еще, вот когда каешься, сделал какие-то грехи тяжкие, которые тебе висят камнем на моей шее, грехи молодости. Я, конечно, раскаялась, но тягость эта от меня не ушла. Как мне быть? Каяться не перед батюшкой, а каждый день. Каешь, конечно, но я не знаю, как правильно. Вы уж простите меня за такую тупость. Помогите мне.
Так, Машка,
спасибо за вопрос.
Когда вы совершаете утреннее молитвенное правило, то или иное, и вечернее, или даже среди дня, есть у нас в молитвословах и покаянные каноны, и Господу Иисусу Христу, и Богоматери. Бога ради, читайте с таким внутренним, со смиренным чувством сознания своей немощи греховной, которая присуща всем нам. А вот что касается исповеди, вы, вероятно, посещаете какой-то свой приходской храм, там совершается исповедь, может быть, вечером накануне литургии, или как там везде по-разному заведено. Не надо повторять те грехи, которых вы уже когда-то исповедовались, если вы их не повторяли. Они уже вам... через священника дано разрешение от них. Потому что покаяние, таинство исповеди – это таинство, в котором человек, раскаиваясь искренне в тех или иных своих грехах, через священника, которому он исповедуется, получает разрешение, освобождение от этих грехов. Хотя, конечно, память о них остается. Если это какие-то были тяжкие грехи, это вот как все равно нанести глубокую рану, физическую рану, она затягивается, но долго-долго еще она болит, пока она полностью заживет. И даже после того, как она заживет, та или иная рана, шрамы остаются, какие-то следы. Так, собственно, происходит и в нашей душе. Но, повторяю, то, что вы когда-то в чем-то исповедовались и уже не повторяли, не возвращались к этому греху, на исповеди повторять это не надо. Теперь, когда вы приходите на исповедь, правильно вы сказали, не надо никаких оправданий, не надо там как-то это пытаться объяснить. Просто вы знаете то, что вас тяготит, вашу совесть, вашу душу. Называете свой грех, который вас тяготит в данный момент. Все. Никаких оправданий, никаких рассуждений на этот счет не должно быть. Раскаивайтесь в глубоком смирении, что вот я грешна в том-то и в том-то. Господи, прости меня, грешный. Господи, дай мне силы и помоги мне в дальнейшем, чтобы к этому не возвращаться, чтобы мне исправиться. Вот так поступайте.
Я в данном случае не могу не спросить про сорокоуст, про таинство собора, не просите, про вот постом у нас в каждом храме это происходит. Для чего это вот необходимо? Не только ведь больные люди сейчас приходят на соборовни, но просто все, кто считает необходимым. Почему вот это сейчас так к этому таинству что прибегают очень много людей?
Вы знаете, в советское время это таинство разрешалось совершать только по вызову к тому или иному больному на дом. Как правило, это были люди или тяжко больные, или умирающие. Вот я прослужил в советское время 17 с лишним лет священником в наших соборах. Так вот, уже не мной это было заведено, моими предшественниками, опытными, старыми, еще даже с дореволюционным стажем служения, традиция, когда верующие группами по 10, по 20 человек, даже были случаи в моей личной практике, по 50 человек, в отдельной у кого-то квартире собирались, друг друга знали. Это своего рода даже какие-то были маленькие общины в каждом храме. Я уж как-то на эту тему говорил. Несмотря на то, что храмов было мало, и они были переполнены народом, и казалось, что и как бы общинной жизни нет. Это не совсем так. В любом соборе всегда был костяк. 100, там, может быть, 200 человек, может быть, 50. Вот постоянный такой костяк, ядро, здоровое ядро в любом нашем храме или соборе в то время, которые друг друга знали, друг за друга молились, друг другу помогали и так далее. И вот была традиция, они собирались, обычно это в Великом посту практиковалось. И, естественно, мы это совершали тайно, потому что это было категорически запрещено тогда советской властью. Если бы уполномоченный, теперь уже покойный Григорий Семенович Жаринов узнал о том, что я где-то на квартирах соборую группами, там по 10-20 или более человек, он бы тут же меня лишил бы регистрации права служения. То есть это было запрещено. А когда в 88 году мы праздновали тысячелетие крещения Руси, все эти запреты были сняты. И тогда в соборах и в наших приходских, тогда еще поначалу немногочисленных храмах, стали совершенно свободно практиковать совершение таинства елеева священия. Когда-то в 88 году был фильм документальный, может быть, его кто-то помнит и видел, «Храм» назывался. И там эпизоды из разных тогда храмов нашей русской православной церкви, где уже массовое соборование совершалось, в том числе отец Николай Гурьянов, покойный на острове Залета. Это первое. Второе. Что значит «здоровые или больные»? Тот, кто еще ходит ногами, это не означает, что человек здоровый. Я вам так скажу, при нынешней нашей жизни, при нашей экологии, чем мы дышим, что мы едим, что мы пьем, здоровых людей нет. Более того, наверное, все заметили определенную закономерность, когда сейчас люди более пожилые, здоровее более молодого поколения. А еще более молодое, оно еще болезненнее. Сейчас так помолодели многие болезни, как говорят современные медики, что просто даже страшно становится. Поэтому здоровых нет людей. Но не только физические немощи, а ведь еще и духовные немощи, и психические, и какие угодно. Тут целый перечень можно, целое расписание болезней составить. Поэтому абсолютно здоровых людей нет. Ну, может быть, космонавты, не знаю, летчики, еще какие-то. Да и то, все это относительно. Поэтому это таинство, когда совершается, оно очень вдохновляет людей. Я на своей личной практике. Я знаю, что есть иногда мнение другое, что вроде как это вот там зачем, это только над больными. Но это католический взгляд, таинство, святое помазание на исход души. Это неправильно. Если вы возьмете, откроете чинопоследование в требнике таинства святого Елея или соборования, там о смерти даже упоминаний, намеков нет. Там две основные мысли. Просим мы Бога о прощении наших грехов, исцелении немощек душевных и телесных.
Вот это меня и...
Вот. Все и очень... вы знаете, я вот на личном опыте, когда мы совершаем в основном в Великом посту, больше всего людей прибегают к этому таинству во всех храмах, но иногда и в другие посты. А даже иногда могут попросить и вне постов. Но в большинстве случаев практика современная в посты. И люди всегда уходят настолько... с таким поднятым духовным настроением. И ни в коем случае мы не говорим о том, что там прощаются грехи там какие-то. Там, это не покаяние. Просто иногда есть такое мнение или точка зрения, что вот если там человек живет духовной жизнью, он кается на исповеди, причащается, ну, может быть, по памяти, по своей ограниченной, что-то когда-то забыл, где-то какой-то грешок, то есть такое мнение, это не является какой-то догмой или учением церкви, ну, такое мнение благочестивое, что в этом случае то как бы прощаются тебе забытые грехи. Но это, повторяю, только мнение. Но самое-то главное, люди получают такое вдохновение, такую бодрость, такое даже облегчение в каких-то своих не только душевных, даже в физических немощах и болезнях. Поэтому почему же это таинство не совершать? Ну, есть практика в Великом посту или в какие-то посты, так ради Бога. И, повторяю, это совершалось раньше, но это было подпольно, не разрешалось. Я думаю, не случайно не разрешалось, потому что советская власть прекрасно понимала, что это таинство, когда вот собирались группами, большими, малыми, а если это открыто в храмах, то там уже десятки, а может быть и сотни людей, и это объединяло людей, это их как-то... соединяло как в некую общину, чего они не боялись и не хотели.
У нас есть телефонный звонок, да, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните?
Здравствуйте, Тамара, Санкт-Петербург. У меня календарный вопрос. Вот у нас новолетие начинается, в смысле идет исчисление лет от Рождества Христова. А почему-то получается так, что вот в настоящее время как бы год начался от Рождества Христова, а Рождества еще как бы и не было. Хотя известно, вот что определение года Рождества Христова тоже там большая ошибка. Даже не днями, а годами это она исчисляется. И почему вот эти 7 дней сейчас как бы нельзя, вот именно чтобы год начался с Рождества Христова и день был от Рождества Христова?
Ну, здесь, прежде всего, разница в календарях. Современный Новый год, вы же знаете, что совершается по григорианскому или календарю или новому стилю. А мы в Русской Православной Церкви, также в сербской, грузинской, празднуем праздник Рождества Христова по юлианскому старому стилю. И разница в календарях 13 дней. До революции, когда и наша гражданская жизнь, и гражданский календарь был так же, как и церковный, юлианский, у нас и получалось. Сначала было Рождество Христово, все праздновали, а новолетие уже совпадало на период святок, как мы называем святые дни. А сейчас вот такая вот коллизия получается. Вот как хотите, ну что же делать? Вот мы не можем отменить гражданский календарь. Мы же и пенсию, и зарплату, и многое другое совершаем по тому календарю, по какому живет наша страна. А вот церковный календарь, мы придерживаемся его исчислению. Естественно, тут, да, вот некоторые, повторяю, коллизия, ну что же делать, ну приходится. Если мы люди благочестивые, повторяю, ведь Новый-то год надо встречать не в плясках и веселье и всяких беснованиях, а прежде всего молитве. Для этого в церквях и в храмах наших устраивается в этот день или накануне молебен на наступление Нового года. А потом оставшиеся дни до Рождества Христова мы должны проводить в усиленной молитве, более строгом посте, то есть уже окончательно себя очистить, подготовить уже к встрече со родившимся Христом, чтобы ощутить его в своем сердце.
Отче, у нас наш телезритель Иоанн спрашивает, можно ли дарить на Рождество Священное Писание?
Конечно. Да не только Библию, Священное Писание, любую духовную книгу, скажем, творение святых отцов, тот или иной том, или полностью, у кого какие возможности, или еще какую-то духовную назидательную книгу. Сейчас их издается очень много. Ведь когда-то даже, помните, еще в советское время в наших книжных магазинах был такой, плакат, где книга – лучший подарок.
Да, было такое. Я еще помню, когда невозможно было, я хорошо помню, вот вы-то уж вообще просто очень хорошо помните. Но я помню время, когда Священное Писание было невозможно достать никаким образом. И купить его можно было только за границей и тайно провести.
Да, тайно провозили.
Больше никак, абсолютно. И помню, еще был такой атеистический словарь. И мне один,
словарь атеиста.
Да, словарь атеиста. И там мне рассказывал отец Александр Григорьев, Царство его Небесное, когда они, участвуя в семинарии, вырывали тексты Священного Писания из этого словаря для того, чтобы хоть какие-то крохи Священного Писания были в своем собственном распоряжении. Вот таким вот образом, как бы, удивительным
совершенно. Я вам скажу еще тоже парадоксально. Когда мы ходили, вот я еще молодым человеком, потом уже участвуя в семинарии, ходили в Музей истории религии и атеизма, в то время он помещался в Казанском соборе, ныне кафедральном, и там тоже получали необходимую информацию о жизни церкви, Западной церкви, нашей церкви, потому что не всегда все мы могли знать, и не всегда поступала полная информация. Вот парадоксально, но вот таким образом узнавали что-то необходимое. Или вот в этом же словаре атеиста. Совершенно верно.
Я хотел спросить про Рождество. Вот в данном случае, если мы заговорили о том времени, когда церковь была в открытом гонении, каким образом тогда встречалось Рождество? Как, ведь это же, вот, ну, нельзя было устраивать какие-то такие массовые, то, что сейчас там в метро работает всю ночь в Рождество, сейчас вообще просто время совершенно благодатное для веры.
Каникулы,
каникулы, да. А что было тогда? Вот как тогда?
А ничего не было, обыкновенный рабочий день, если он не совпадал, скажем, с субботой или воскресным днем, то есть выходными днями. Обычный рабочий день, естественно, никаких ни реклам, никаких гирляндов, никаких объявлений, естественно, ни по радио, ни по телевидению, ни в газетах, нигде. Но, тем не менее, верующие люди знали. И если был рабочий день, то как-то люди умудрялись, я не знаю, как-то или отпроситься, или как-то за свой счет взять отпуск какой-то, или еще каким-то образом, чтобы побывать в храмах. И, ну, естественно, всегда в храмах были ранние литургии, даже для работающих люди так делали, придут на раннюю литургию, помолятся, а потом едут на ту или иную работу или на ту или иную службу. Что касается празднования такого, то это чисто семейный был праздник. Или собирались близкие друзья, там знакомые между собой как-то объединялись и таким образом создавали праздничную трапезу, друг с другом общались. Только так. А чтобы такого общегосударственного не было, а то еще могли быть какие-нибудь пропагандистские, атеистические мероприятия где-нибудь, какие-то там лекции где-нибудь, или по радио, или по телевидению иногда, или в школах специально. Я даже помню время, правда, не к Рождеству, когда я учился в начальной школе, и у нас классный руководитель спрашивает: ребятки, поднимите руки, у кого дома красят яички?
А, ну, понятно.
Да, такой вопрос задавать.
Вот у нас есть телефонный звонок.
Да,
здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Мурманская область.
Как вас зовут?
Наталья.
Мы слушаем вас.
Добрый вечер, отец Александр. Добрый вечер, ведущий.
Спасибо.
Вот когда Иисус Христос говорил, что любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас, это все понятно, что это, в общем-то, закон медицины, потому что от переживаний, от всяких разных дрязг у человека повышается давление, появляются сердечные болезни и нервные расстройства. Но как вот научиться все-таки молиться за обижающих нас?
Очень хороший вопрос.
Да, вопрос очень хороший. Понуждать себя надо молиться за таких людей. Но полюбить, конечно, вот сказать, что я возлюблю, как, скажем, того человека, которому я симпатизирую, это в данном этапе или на первом этапе нашей с вами духовной жизни пока невозможно. Но не желать им зла, не делать, не мстить им, желать только добра и молиться за них, что, Господи, прости их, помоги им осознать, что они не правы, и чтобы они в дальнейшем не делали не только мне, а никому другому зла. Вот так к ним относиться и просить у Бога, чтобы Господь и наше сердце смягчил, чтобы, может быть, со временем как-то оно немножко притупится, это чувство, как-то нам станет легче. Ну и потом, вы правильно сказали, что, ссылаясь на медицину, когда нам удается в этом отношении преодолеть себя, как-то вот эту обиду несколько заглушить, нам становится самим легче. Это как нарыв, как лопнет, и сразу как-то легче становится. Так и здесь. А когда мы будем таить эту обиду, какую-то злобу на того или иного человека, а, так сказать, еще демоническая сила еще будет разогревать в нас это чувство мщения, злобы, ненависти, так мы как самоеды будем. Эти чувства, негативные чувства, отрицательные чувства, они будут правильно влиять на наше здоровье, и давление повысится, и сердечный приступ может быть, и печенка заболеет, и все что угодно. Так что понуждать себя на первых порах, заставлять себя молиться за них, и главное не отвечать злом за зло. Спасибо. И желать им только добра.
Спасибо за этот подробный ответ. У нас есть еще один телефонный звонок. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Любовь. Я хотела бы задать... Добрый вечер, Александр, ведущий. Я хотела бы задать такой вопрос. Но первый вопрос, два вопроса даже. Что значит бороться со своим ветхим человеком? Ну и второй вопрос у меня такой, что ознакомилась с теориями ведущих психоаналитиков, и они как бы доказывают каждый по-своему, что бессознательное влияет на наше сознание, и почти что мы как бы обречены на неудачу в борьбе с бессознательным, наше сознание. Что у нас мозг на 80% рептильный мозг, мозг млекопитающих, то есть в основном инстинкты. Да, и в то же время я знаю, что мы должны бороться над каждой своей мыслью, над каждым намерением своим ненужным. Как вот все это, нет ли тут связи вот с ветхим человеком? Вот что-то мне говорит, что, наверное, это со своими страстями как-то.
Спасибо
большое. Да, спасибо за вопрос. Да, в самом деле, с момента грехопадения наших прародителей, по выражению или словам святителя Василия, мы все подвержены первородному повреждению, наша природа. И мы это каждый в себе ощущаем, некая раздвоенность. С одной стороны, мы стремимся, как вот апостол Павел говорит, злого, которого не хочу делать, делаю, а доброго, которого хочу делать, не делаю, но тоже делает во мне живущий грех. Вот это поврежденность. И часто бывает так, что умом, разумом хотим что-то хорошее сделать или как-то преодолеть что-то, а не получается. Отсутствие крепкой воли, слабоволия, иногда обстоятельства внешние. Или так, та или иная страсть настолько нами, не будем их перечислять, овладевает нами, что мы сознаем, что это плохо, что это нас убивает в конце концов. А вот силы воли, чтобы противостоять ей, нет. Как тут вот быть? Как поступать? Ну, прежде всего, надо осознать, что я болен. Я имею в виду болен не физические болезни, а духовно болен. Вот эта поврежденность моей природы, склонность к греху, склонность ко злу, господство той или иной страсти, то есть сознание своей греховности, как он, преподобный Петр Дамаскин, говорил, осознание своей греховности – это уже начало духовной жизни. Когда мы это поняли, осознали, что мы больны, значит, а раз я понимаю, что я болен, значит, надо обращаться к врачу. А у нас один врач, Господь Иисус Христос. И Святая Церковь, главой которой является Господь Иисус Христос, она как лечебница, как больница. В ней сосредоточены все необходимые духовные средства для... Вот как в больнице нам назначают курс лечения, какие-то лекарства. И в течение какого-то времени человек чувствует, что он начинает выздоравливать. Может быть, трудно, очень и долго. Но все-таки процесс, когда он правильно, лечение назначено, выздоровление происходит. Так и в духовной жизни. В церкви все есть для нашего исцеления. Все таинства, все священнодействия, да весь уклад церковной жизни суточный, годовой направлен именно к возрождению, воссозданию падшего человека. По словам преподобного Иоанна Лествичника, цель нашей христианской жизни – это восстановление в нас поврежденного образа Божия. Или еще, как вот говорил преподобный Серафим Саровский, стяжание, то есть приобретение благодати Всесвятаго Духа Божия. Это процесс длительный. И этот процесс порой может длиться всю нашу с вами жизнь, до самой нашей смерти. Но останавливаться нельзя. И не дай Бог, когда мы впадем еще в самодовольство, когда чего-то мы достигнем, вот какого-то уровня нашего духовного совершенства, можем впасть в самодовольство, успокоиться, а это как все равно плыть на лодке против течения. Когда мы плывем, необходимо грести веслами и налегать на них, то есть употреблять усилия, иначе в противном случае лодку течение будет относить назад. Так и в духовной жизни. Если мы остановимся, где-то самоуспокоимся, или наоборот, покажется нам, впадем в некое уныние, что мы ничего не можем сделать, нас будет нести только назад, все будет хуже и хуже. Все силы прилагать в борьбе с самим собой, вот с этой поврежденностью, которая в каждом из нас есть. А это через покаяние, это через постоянную молитву, а через молитву соединение со Христом. И, конечно, самое главное, самое великое таинство – это таинство Святого Причащения, Святой Евхаристии. И когда человек ведет или стремится хотя бы как-то вести духовную жизнь, он ощутит и помощь благодати Господней, которая будет его освещать, поддерживать, укреплять, и постепенно, постепенно будет оздоровление происходить.
Постепенно вот. Мы этого ветхого человека...
Да, да, ну, то есть, опять возвращаясь к словам Иоанна Лествичника, воссоздание или восстановление поврежденного образа Божия в нас. Спасибо. Только так, другого пути нет.
Спасибо большое за столь подробный ответ. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что телефон в нашей студии 812-677-62-44. Мы с радостью будем ждать ваши звонки и вопросы. Ну, а если мы все-таки продолжим нашу тему подготовки к Рождеству, то, вы знаете, вот всегда вот мы говорим, ну, вот и самый известный рождественский тропарь «Ночь тиха», там, мы знаем о том, что во время Рождества у нас есть такие замечательные там колядки, у нас каким-то особым образом в России справляется Рождество. Ну, совсем не так, как на Западе. У нас какое-то свое представление о Рождестве Христовом и о том, как его встречать. И вот скажите мне, вот о традиции, вот после, с наступлением Рождества, что называется, с первой звездой, да. Вот что у нас вот святки, что такое святки вот и в церкви, и в, не только в церковной жизни, но и в общинной жизни?
Ну, я прежде всего так. В России как-то за период 70-летия советской власти, когда религия и религиозные традиции все искоренялись, и во многом они преуспели, я имею в виду безбожная власть, и многие-многие традиции как-то постепенно от поколения в поколение забывались. Я еще помню свое детство, когда я в деревне, это 50-е, начало 60-х годов, там еще были старые поколения людей дореволюционного, которые как-то учились еще в церковно-приходских школах. Ну и, во всяком случае, в тех традициях они воспитывались, помнят их. Хотя и храмов не было, и уже многое чего не знали, естественно, там ни постов не было, ни богослужений. И тем не менее, вот что-то помнили, и иногда приходили это календарь, рисовали, что-то там пели, какие-то иногда частушки. То есть это как остатки. Но в этом отношении, как мне кажется, больше всего сохранились эти традиции как-то так на Украине. И вот посмотрите, в основном мы же слышим, поют именно украинские колядки, иногда польские. Да. А русских они есть, но они как-то забыты, или их почти, вы и не услышите их. И вот только, может быть, теперь, вот в эти десятилетия, когда постепенно, с большим трудом вот этот процесс духовного возрождения происходит в нашем Отечестве, многие традиции, забытые традиции, постепенно начинают восстанавливаться. Но в большинстве случаев только в приходских общинах, где есть воскресные школы, где организовывают с детьми какие-то там гуляния праздничные, там пение колядок, какие-то эти, иногда даже такие спектакли такого рождественского содержания.
Помогает сейчас все-таки, и у нас можно где-то почерпнуть эти...
Да, да, но это только вот началось. К сожалению, это еще полного развития или полного воссоздания пока еще нет.
Но все-таки это уже... Начало есть. Уже встречаем на улицах эти...
Да, и на улицах иногда.
У нас есть телефонный звонок, Кочи. Представьте, пожалуйста, откуда вы звоните и как вас зовут?
Наталья, город Дзержинск.
Слушаем вас, Наталья.
У меня вопрос такой, значение херувимской песни.
О, это хороший вопрос. Спасибо вам большое, Наталья. Херувимская песня действительно очень хороший вопрос, потому что мы часто слышим, что и понятно, почему диакон кадит и иконы, и нас во время херувимской.
Ну, он сначала совершает кождение Святого Престола в алтаре. Потом иконостас, а потом уже совершается скождение, ну, певчих, хор, смотря где он располагается, и молящихся людей. И же херувимы тайнообразующие. То есть мы подобляемся, наступает вторая или главная часть божественной литургии, литургия верных. После иктения обоглашенных, конечно, это традиция, так как это сейчас уже не соблюдается, никто из храма не выходит, да многие не понимают, что это такое. Ну, как уже составлен чин нашей божественной литургии, первая часть – это литургия оглашенных, после чтения апостольских отрывков, то есть и евангельских, там совершается ктения, где мы молимся о здравии, потом мы поминаем усопших, и далее ктения обоглашенных, и вот здесь возглас «Якода под державой твоей всегда храними, и тебе слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу» поется вот эта херувимская песнь. Это символически означает, что мы в это время, в конце пения херувимской песни, выносим с жертв заготовленные агнец из просфоры и чашу с вином выносим через северные двери и переносим через святые врата и полагаем на святом престоле. Есть такое толкование символическое, что означает и шествие Господа Иисуса Христа на Голгофу. И мы в это время сосредотачиваемся, мы уподобляться должны как бы ангельским силам, которые невидимы здесь, с нами невидимы, Дарина Сима служит, то есть с нами невидимы присутствует, участвует молитвенно, славит Бога. И напоминание о том, что в завершении всякое ныне житейское отложите, отложим попечение. То есть в это время мы должны все отбросить, всякие земные заботы, тревоги, желания и тому подобное. Вот умом и душою уже как-то уподобиться ангелам и славословить Бога, взывать к Богу, соединяться с Богом. Вот что означает примерно и как символически, и, так сказать, как оно должно быть при нашем с вами молитвенном участии в совершении Божественной литургии.
Как удивительно, что наш разговор о подготовке к Рождеству Христову все равно приходит, как всегда, к таинству литургии, к Евхаристии.
Да. Надо всегда помнить, что литургию совершает не только епископ, или священник в данный момент, а вся церковь ее совершает, все вместе. Даже по нашим православным правилам или канонам священник один. Вот представим себе, никого нет, он один. Он не может ее совершить. Хоть один человек должен быть еще, хоть пановарь или кто-то из присутствующих, только в этом случае может совершение быть литургии.
Там, где двое или трое.
Двое или трое, там и я. Да. А один мы не имеем права.
Ну что же, вот так пролетела наша передача сегодняшняя. Правда. Да, уже остается просто практически минута остается до конца нашей передачи. Отец Александр, я просто очень благодарен вам за то, что вы нашли время для того, чтобы прийти к нам. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, Бог всех благословит. Позвольте поздравить вас с наступающим и новолетием, гражданским новолетием. Наше церковное новолетие – это 14 сентября по современному календарю. И самое главное – с наступающим праздником Рождества Христова, чтобы нам более духовно сейчас сосредоточиться, через молитву и покаяние очиститься от всякой скверны и ощутить в своем сердце рождение Бога-младенца Господа Иисуса Христа. С наступающими праздниками!
Дорогие наши телезрители, мы с вами прощаемся и очень благодарны вам за все звонки. Сегодня у нас в гостях был протоиерей Александр Будников, благочинный Выборгского благочиния Санкт-Петербургской епархии. Всего вам доброго, до свидания.